Слава Богу, братья и сестры. Господь дал возможность два раза говорить на такую тему о живой вере и о мертвой религии. И я хочу дальше тоже продолжить. Я так кратенько напомню вот различия одного и второго. В живой вере люди исполняют заповеди Господни. В мертвой религии люди исполняют человеческие постановления. Знаете, и бывают люди что-то еще своего допишут в разных, но есть, знаете, прямым образом лжерелигия, которая, ну, основана, которая, ну, книги, которые написаны, вдохновлены дьяволом, вот, там есть разные религии, учат убивать, там страшно делать. Но есть другое, когда религиозный дух берет то, что дал Господь, вот, и превратно толкует, и превратно преподносит Слово Господне. Более того, считается, бывает, что этого недостаточно, и еще дописывают свои. Есть в разных религиях, помимо Слова Божьего, человеческие предания. Есть, мы читаем в Библии, предания в положительном значении. Павел говорит, хорошо, что вы держитесь предания, то есть то, что я передал. Но есть человеческие, это есть в разных и так называемых вот, в христианских, или называемых христианских церквях, которые наводили много различных правил, постановлений. Вот Библия запрещает, например, поклоняться изображению, но есть предания, которые наводили люди, идолам поклоняются и так далее. Вот, иудаизм считает, что помимо письменной Торы, Пятикнижия, Бог дал еще и устную. Вы знаете, братья и сестры, люди письменные запутываются, а если им еще и устную дать, которую никто никогда не видел, то тем более запутаются так, что вот. И поэтому в живой вере люди исполняют Слово Господне, заповеди Божьи. В мертвой религии там человеческие правила и постановления. Это первый принцип. Второй принцип. В живой вере там согласованность между сердцем и устами. Я веровал и потому говорил. Если устами будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. От избытка сердца говорят уста. Мертвые религии, там это не соответствие. Христос говорит, как вы, будучи злы, говорите добрые. Там на устах хорошие слова, люди приближаются ко мне устами, сердце же их далеко отстоит от меня. И я хочу третий принцип разобрать. Заповеди Божьи, они подчинены одному закону. И это какому закону? Послание Галатам, 5 глава, 14 стих. «Ибо весь закон в одном слове заключается. Люби ближнего твоего, как самого себя». Все заповеди, не укради, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй, они подчинены одному закону – закону любви. И грех – это враг любви. И вот заповедь Божья, она запрещает грех, чтобы сохранить любовь. Знаете, иногда бывает у людей такое превратное понимание любви. Не надо в церкви о грехе проповедовать, надо о любви проповедовать. Так грех – это то, что и убивает любовь. И заповедь, она дана, чтобы пресечь грех, чтобы сохранить любовь. А что такое любовь? В послании Филимону Павел пишет такие слова. 7 стих. «Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых». Вот показатель. Если человек любит, мы находимся в любви, в церкви, например, в семье, там, в отношениях с кем-то, то человек от любви получает что? Радость и утешение. Да, любовь строга к греху, она пресекает грех. И в Библии есть места Писания, которые говорят о строгости. Если человек называет себя братом, остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, то с таким даже и не есть вместе. И это тоже проявление любви, чтобы человек осознал, покаялся и оставил грех. И, знаете, когда человек ходит в любви, то написано такие слова: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». То есть радость другого человека — это будет моей радостью. Боль другого человека будет моей болью. У меня будет сострадание и радость, если у человека тоже радость. Но когда нету этой любви, то тогда что будет? Тогда наоборот. Радость другого — это моя печаль. У другого успех, у меня настроения нету. Почему? Зависть. Или наоборот, у человека проблема пришла, у меня настроение поднялось. Это говорит о чем? Злорадство. Кстати, братья и сестры, вот если вы чувствуете, что у вас это есть, то такой совет. Иногда бывает, знаете, вот человек узнает о ком-то новости. Но если в вашем сердце не приязнь к этому человеку, совет, не узнавайте новости о нем. Потому что если вам скажут положительные новости о нем, у вас что? Настроение пропадет. А если скажут хорошая новость, о, Бог его так благословил, так это... То есть, если положительно, то настроение пропадет. А если, например, скажут, ой, пришло испытание, беда пришла, тут настроение поднимется. Вот, братья и сестры, вот как важно признать это пред Богом? Вот как важно признать это пред Богом? Вот бывает иногда люди, вот ты чувствуешь, вот что-то спрашивает у тебя. Ему так хочется услышать от себя что-нибудь такое, ну, чтобы ты сказал о каких-то проблемах, о каких-то беде. И это для человека питание, для злорадства. А этого быть не должно. У нас должно быть другое сердце. Да, я понимаю, что прийти к такому сердцу, это огромная работа должна пройти над нашим сердцем. Но начинается с искреннего признания. Боже, ты видишь, вот у меня... Я недолюбливаю этого человека. И вот даже сейчас мне спросить новости, как у него дела. Ну, скажут хорошо, ну настроение упадет. А скажут плохо, наоборот, настроение поднимется. И грехи одно, и другое. Поэтому наполни мое сердце любовью, очисти мое сердце от зависти, очисти мое сердце от злорадства. И когда я буду наполнен любовью, я с большой радостью узнаю, что у человека благословение. А если у него беда, у меня будет сострадание. И поэтому, братья и сестры, посмотрите вот внимательно. Вот даже вот такой вопрос, например, узнать что-то о человеке. Вот вы узнаете что-то. Вот. А как там у тебя дела? А как там то-то? Они пришли проблемы там. И вот для чего человек это узнает? У вас у человека сострадание? Или он наоборот? Ему так хочется узнать о проблемах. И когда узнал о проблемах, что там такие проблемы, там беда пришла, у человека появилось злорадство. И, братья и сестры, вот этот грех так важно признать. Господи, ты видишь, в моем сердце злорадство. Я не оправдываю, это радость пред Богом. Это зло. Но ты очисти мое сердце. Я не хочу, чтобы это было в моем сердце. Я хочу радоваться с радующимися и плакать с плачущими. Вот проявление любви. А почему так? Почему вот возникает, например, когда у другого беда, у нас настроение поднимается? Потому что есть другой грех – гордость. А в гордости есть превозношение. А чтобы было превозношение, надо другой, чтобы был ниже меня. И когда, например, у другого... Зарплата столько, а у меня столько, возникает превозношение. А тут возникает радость. Я больше, я выше. А если наоборот, вот тут возникает зависть. Но когда человек ходит в Божьей любви, он свободен от этого. Его источник радости не превозношение, а любовь Божия. И в живой вере вера, она действует любовью. В мертвой религии... Там могут быть много жестоких правил, жестких правил, но там нету любви. Там нету любви. И, к большому сожалению, встречаются такие церкви. Иногда бывают очень такие строгие правила. Но там, например, молодежь оттуда уходит, все. И вот бывает, как обличают, я как-то так рассказывала мне одна сестра, это не у нас, в Беларуси, в другой стране, вот церковь, знаете, там молодежь поуходила, осталась там. И так внешне строгие правила. И я ничего не имею против, должно быть все, и внешность христианская, это все на своем месте. Но бывает неправильное состояние сердца. С каким состоянием сердца эти правила преподносится. Бывает еще люди своих добавят там правил. Вот, и вот она рассказывала, там что-то дочь ходила на служение. И вот в понимании одной сестры что-то она неправильно там сделала. И та сестра как обличила ее. После того обличения она уже, наверное, не знаю, то ли больше 10 лет уже не ходит на служение. И вот бывают такие вот обличители в церкви. Борцы за святость. И они это аргументируют. Я за святость, я за... Но только вопрос, каким духом человек говорит это слово. И таких вот примеров не единичный случай. Когда люди могут... То, что та ушла с церкви, это не оправдывает ее. Это, естественно, не оправдывает. Она будет отвечать за себя. Но точно так же Библия говорит, цель увещевания, что не злоба, не ненависть, а любовь. Если нет любви, не надо никого увещевать, не надо никого обличать. Вот иногда человека задели, хочется обличить. Но если внутри злоба, не надо этого делать. Цель увещевания есть любовь. И знаете, когда вот любовь, я думаю, вы согласитесь, можно сравнить с теплом. Так? И если вот внести, взять цветок, тюльпан, например, и в холодную комнату внести, что будет с ним? Цветок закроется. А если в теплую комнату, он откроется. Вот подобное происходит и с нашими сердцами. Если в церкви любовь, то в церкви сердца народа будут открыты. Для кого? Прежде всего для Бога. Прежде всего. И Господь говорит, я стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, приду и буду вечерить с ним. То есть по-другому, я буду действовать, я буду давать откровения, я буду объяснять, я буду наставлять такого человека. Но сердце должно быть открыто. А если оно закрыто, Бог не может действовать, через силу открывать. Второе, в чем должна быть открытость? Есть также здоровая открытость и друг пред другом. Братья и сестры, церковь, которая наполнена любовью, там будет здоровая открытость и друг перед другом. Не все надо открывать ближнему, ну, другим людям. Есть, когда наоборот, Господь предупреждает кого-то, не спеши открывать свое сердце. Потому что можешь открыть, а там могут в ответ так дать. Поэтому пусть Бог благословит, чтобы мы имели мудрость. Но тем не менее, все-таки, если церковь наполнена Божьей любовью, человек чувствует тепло, и ему хочется открыться. Если в церкви холодно, если нету любви, там могут быть строгие правила, жесткие такие, но без любви. Сердца людей часто закрыты. Люди могут ходить с большими проблемами годами, десятилетиями, и они боятся открыться. Почему? Например, человек попросил помолиться за какую-то нужду. Заболел онкозаболеванием. Раком заболел? Ну, это тебе зато. Будешь знать. И бывает вот такое отношение, братья и сестры. Это реальные факты. И вот теперь представьте, в следующий раз этот человек откроет свое сердце. Я помню, один человек рассказывал мне, я не говорю, какая это церковь, где, просто вот как пример. Случилось горе, пришла беда в жизнь. И он услышал от другого человека, который даже служителем был, пришла беда, но это вам вот за то. И говорит, я после этих слов несколько дней просто лежал. А теперь, например, вот я часто слышу такие слова. Например, там, братья и сестры, идите к своим служителям на исповедание. Я за то, чтобы братья и сестры шли к своим служителям на исповедание. Пусть Бог благословит, чтобы... Но, чтобы это было, должно быть также еще что? Доверие. Я здесь не говорю про нашу церковь. Пусть Бог благословит, чтобы в нашей церкви было доверие, чтобы братья, сестры шли к служителям на исповедание, когда проблемы. Но я и вижу также и другую ситуацию. Вот иногда людей заставляют, ну вот дальше побуди ты вот этого человека. Вот кто получил вот такой удар? Дальше пойди на исповедание. Ну, нанесет еще один удар. Ну, еще раз объяснит, за что-то тебе пришло. Ага, это раком ты за это заболел, а вот это пришло вот за это тебе, ну будешь знать. И вот дальше заставь ты его пойти на исповедание. Ну заставь ты его открыть сердце. И поэтому пусть Бог благословит, чтобы в церквях было доверие, чтобы служителя любили овец, чтобы народ Божий шел на исповедание и не боялся, чтобы понимал, что ему хотят помочь, не осудить, не ударить, а наоборот помочь. И поэтому, братья и сестры, вот основной признак. Если в церкви действует религиозный дух, там нету любви. Там могут быть жесткие правила. Там могут быть за что-то так дать, так обличить. И таких примеров очень много. Есть такие обличители вот с таким духом, с таким религиозным духом, которые готовы комара проглотить, а... Верблюда комара отсадить, а верблюда, наоборот, проглотить. Иногда люди за что-то борются, за такое незначительное, вот, чтобы ввести, за какую-то мелочь. А сколько там, чтобы это ввести, сколько мира потеряно, сколько бунта принесли в церковь, это не обращает внимания. Главное вот это, что было, например, какое-то. И там часто бывают просто человеческие правила. Дальше, теперь следующее. Откуда берется любовь? Я прочитаю такое местописание. Евангелие от Луки. 7 глава. С 36 стиха. Некто из фарисеев просил его кусить с ним пищи. И он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. И став позади у ног его, и плача, начала обливать ноги его слезами и оттирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе, «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал, «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит, «Скажи, учитель». Иисус сказал, «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал, «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему, «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону, «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги, а потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. И ей же сказал, прощаются тебе грехи». И вот мы видим такое действие. Вот Симон, фарисей, пригласил. И если брать внешнюю форму, у кого форма была более красивая, более привлекательная? У этого Симона или у этой женщины? Ну, у этого Симона. Так, все, так, чинно это. А эта женщина пришла, такие действия в глазах людей кажутся, ну, что ты делаешь такое? Но это было проявление ее любви. У Симона фарисея внешняя форма была очень красивая. Но только внутреннее содержание было совершенно другое. И когда пришла вот эта женщина и таким образом проявляет любовь к Иисусу Христу, этот фарисей осудил, если бы он был только пророк, он бы близко к ее себе не подпустил. Но Иисус говорит такие слова, «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит, «Скажи», и дальше слово, «Учитель». Не сказал «скажи». Тут, если бы он был пророк, в себе подумал, а Иисусу тоже сказал «скажи, учитель». И дальше Иисус приводит пример. У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а второй 50. И вот он простил обоим. Кто из них возлюбит больше? Думаю, тому, кому больше простил. Правильно ты рассудил? И вот он сравнивает. Вот твои действия. Написано. Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. А она слезами облила мне ноги. Смотри, какая разница. Вот твое проявление любви, а вот ее. Дальше, ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. Смотри, вот твое проявление любви, а вот ее проявление любви. И Иисус Христос приводит вот этот пример. У взаимодавца было два должника. Один должен 500, а второй 50. И он простил обоим. Кто больше возлюбит, думаю, тот, кому больше простил. И вот вопрос. Кто в этой притче сколько был должен Иисусу? Ну, на первый взгляд, все очевидно. Вот эта женщина должна была сколько? 500, так? А этот фарисей должен сколько? 50. В 10 раз меньше. Вопрос, от чего она должна была 500? Ну, дальше логика рассуждения нашего, потому что она больше грешила. Сразу напрашивается, так? А этот фарисей чего должен? 10 раз меньше. Ну, потому что мало грешил. Мало нагрешил, мало ему прощено, и поэтому мало любит. А вот эта женщина грешила налево-направо, нагрешила на 500 динариев, ей 500 динариев простили, и поэтому она много любит. А этот мало грешил, мало прощено ему, ну и, соответственно, вот мало любит, недолюбливает Иисуса. И, братья и сестры, вот если так рассуждать, следуя вот этой логике, какой мы можем сделать тогда вывод? Соответственно, дети верующих родителей, которые с детства ходили в воскресную школу, которые не познали каких-то глубин таких греховных, они что будут делать? Мало любить Иисуса, так? Ну, им прощено на 50 динариев, поэтому... А те, которые жили в грехах, те, которые опустились на самое дно, которые, скажем так, были страшными грешниками, и они покаялись и приняли Иисуса Христа, вот они будут любить Иисуса. А те, которые в воскресную школу с детства там... И знаете, вот иногда часто, когда вот мы видим тюремное служение, там часто надпись «Кому много прощено, тот много и любит». Вот не написано такие слова в воскресной школе, так? Вот не встречали, да, в воскресной школе? Вот обычно в тюремном служении. Кому много прощено, тот много и любит. То есть, кто из тюрьмы, вот к ним это относится. Ну, а к детям воскресной школы мы как-то так не особо эти слова относим, так? И вот, знаете, братья и сестры, еще раз. Вот следуя этой логике, если человек мало грешил, ну, так жил, может так, в страхе Господнем, то есть с детства верующий, ходил в воскресную школу, не особо так, ну, был там во грехе, не был наркоманом, не был пьяницей, блудником не был, ему нагрешил на 50 динариев, ему мало прощено, соответственно, будет мало любить. Ну, а тот, кто стал грешником таким, это все на 500 динариев, грешил налево-направо, ему прощено, оказывается, он будет много любить. Но, братья и сестры, практический пример. Вот здесь три брата, с детства верующие все, дети служителей. Вы можете сказать, что у них недостает любви к Богу? Что они любят Иисуса только на 50 динариев? Ну, они с детства верующие, они мало не познали каких-то греховных глубин, они мало, соответственно, раз они мало нагрешили, соответственно, мало будут любить Иисуса. Я думаю, вы такого не скажете, так? Мы верим, что они любят Иисуса. И вы слышали свидетельство, и они любят Иисуса. Я верю, не на 50 динариев, а на 500 динариев. Хорошо тогда, как понять вот эту притчу? И, братья и сестры, я понимаю, в этой притче и один, и второй должны Иисусу по 500 динариев. Хорошо, тогда вопрос, а почему тогда Иисус Христос приводит, один должен 500 динариев, а второй 50? И мы понимаем, 500 имеет отношение к этой грешнице, а 50 имеет отношение какое-то к этому фарисею. И здесь я вижу, братья и сестры, смысл этой притчи не в том, что ты в 10 раз меньше грешил, поэтому ты мало любишь, а в том, как ты себя видишь, каким должником. Как ты в своем представлении представляешь себя каким должником. Вот эта женщина, она видит себя должником на 500 динариев. А ты в своем воображении, представлении представляешь себя должником на 50 динариев. Ты считаешь, тебе прощено 50 динариев, но не потому, что ты в 10 раз меньше грешил, а потому, что 450 динариев тебе закрывает твоя самоправедность. Поэтому ты не видишь полноты Божьей милости, проявленной к тебе. А раз ты не видишь полноты Божьей милости, проявленной к тебе, ты что? И не можешь ее проявить и другим людям. Ты настолько можешь проявить любовь к ближнему, насколько ты ее примешь от Иисуса. И вот эта женщина, она увидела себя должником на 500 динариев. Она осознала глубину своего падения. А вот этот человек, еще раз, не потому он меньше любил, потому что он 10 раз меньше грешил. Если бы так было, братья и сестры, то получается, дети верующих родителей, у них бы не было должной любви к Иисусу. Они бы считали себя должниками на 50 динариев, мало прощено, мало любим. Но есть дети верующих родителей, вот пример вам, которые посвящены Богу и которые любят Иисуса и несут эту любовь другим людям. Более того, есть люди, которые, например, были в глубинах греховных, и Господь простил им, но они, к большому сожалению, возвращаются туда назад. И смысл этого места Писания в том, как ты себя видишь, каким ты себя видишь должником. На 500 или на 50 динариев. Мы понимаем, братья и сестры, в Библии есть места Писания, которые говорят о разной мере греховности. Один будет бить больше, второй меньше. Есть места Писания, не одно место Писания. Но не это место Писания говорит об этом. Это место Писания, я вижу, говорит о другом. Как ты себя видишь, каким ты видишь себя должником. Фарисей одному простил 50, а второму 500. Так вот, Симон, ты видишь себя прощенным на 50 динариев не потому, что ты в 10 раз меньше грешил, а потому что религиозная гордость закрывает себе Божью благодать, Божью милость, которая проявлена к тебе. И так как ты не видишь Божьей милости, проявленной к тебе, ты и не можешь ее проявить ближнему. Но когда человек видит полноту Божьей милости, дети верующих родителей – это тоже те, кто прощен на 500 динариев. Кто-то скажет, так а как, ну они же там не были наркоманами, не были пьяницами, не были блудниками, не были там убийцами и так далее. Братья и сестры, есть Божья благодать прощающая. Есть, когда человек грешил, и Бог простил. Но есть еще одна Божья благодать. И она заключается в том, что он не стал таким человеком. Он бы мог стать блудником, наркоманом, убийцей. Но он родился в семье верующих родителей. И Бог его сохранил от этого. И это тоже Божья благодать. И вот когда человек понимает полноту Божьей милости, проявленной к нему. Снова возьмем с верующей семьи, с детства верующей. Когда он понимает он полноту Божьей милости, он скажет, Господи, я грешник не на 50, а на 500 динариев. И то, что я спасен, то, что я родился в семье верующих родителей, это тоже твоя благодать. Я осознаю полноту твоей благодати. Я должник пред тобой не на 50, а на 500 динариев. И как результат этого, он может проявить эту любовь и к ближнему. И поэтому, когда человек фарисейский дух закрывает там, где Христос желает принять, фарисейский дух отвергнуть. А если человек наполнен Божьей любовью, он будет его желание принять, не осудить, а наоборот проявить милость. Вот источник Божьей любви. И впереди у нас хлебопреломление. И хлебопреломление – вспоминание жертвы Иисуса Христа и его любви, проявленной к нам. И пусть Бог благословит, чтобы вот сейчас будем молиться, чтобы мы в этой молитве прочувствовали Божью любовь, проявленную к нам, чтобы мы могли ее проявить и к нашему ближнему. Молимся. Слава Тебе, дорогой Господь, Отец Небесный, Боже! Мы благодарим Тебя за Твою великую любовь, за Твою милость, Боже! Ты проявил к нам Твою любовь, Боже! Мы не заслужили Твоей любви. Мы заслуживали вечного ада и вечной погибели. Но Ты коснулся нас Твоей любовью, и Твоя любовь, она преобразовала наши сердца. Боже, мы познали Твою любовь и уверовали в нее. Господь, ну Ты учишь нас возрастать Твоей любви. Боже, и мы молим Тебя, взращивай нас Твоей любви. Благослови, Господь, Боже, очисти от всякого греха, потому что грех – это враг любви. Боже, сохрани от этого заблуждения, когда люди говорят, не надо о грехе проповедовать, надо только о любви проповедовать. Боже, но проповеди о грехе, они и направлены на сохранение Твоей любви. Боже, потому что грех уничтожает любовь. И мы молим Тебя, наполни Твоей любовью. Ибо Слово Твое говорит, любовь Твоя излилась в сердца наши Духом Святым. Боже, а когда наши сердца наполнены любовью, в этой любви другие, ближние будут иметь радость и утешение. Боже, и Ты благослови, помоги нам нести Твою любовь ближнему. Господь, в религии там нету любви. Там много правил, постановлений, но там жестокость, там осуждение, там превозношение. Господь, а когда живая вера, мы будем ревновать, Господь, за истинную святость, Боже, и ходить Твоей любви. Боже, и мы молим Тебя, благослови, чтобы, Господь, эта поместная церковь, другие церкви, братства, Боже, были наполнены Твоей любовью, Боже. И Ты благослови, Господь, чтобы сердца народа, они открывались, прежде всего пред Тобою. Но пусть будет и здоровая открытость, и друг пред другом, Боже. Да, не все надо открывать. И Ты дай в этом вопросе мудрость, что открывать, а что нет. Но все-таки, когда церковь наполнена Твоей любовью, человек не боится заявить нужду, попросить о помощи, потому что знает, его не осудят, не пойдет критика, не пойдут сплетни. Боже, за него будут молиться, за него будут ходатайствовать. Там не скажут, знаете, зато. Боже. Да, мы понимаем, порой бывает и действие закона посева и жатвы, мы это не исключаем, но даже если это, и там будет проявлена Твоя любовь, Боже, Отец Небесный, и мы понимаем источник любви, Ты есть любовь, и насколько, и когда Ты наполняешь нас, Боже, Господь, Ты наполняешь Твоей любовью, Отец Небесный, и мы молим Тебя, помоги нам видеть себя должниками не на 50 динариев, а на 500 динариев, Боже. Потому что каждому из нас Ты простил, Боже, не 50, а 500. На самом деле намного больше. Но вот в этой притче вот эти две цифры, Боже, И ты приводишь Симону фарисею. Ты показываешь причину, почему он не имеет должной любви. Ты приводишь пример с этими двумя должниками. Но не потому он меньше любит, потому что он 10 раз меньше грешил, а потому что его самоправедность, религиозный дух закрывает ему твою милость и благодать, проявленную к нему. И как результат этого он и не может проявить другим больше. Но независимо от того, откуда ты нас достал, кого-то ты достал с крайней, Господь, этой греховной ямы погибели, кто-то был пьяницей, наркоманом, может быть, даже убийцей, Боже, и он покаялся, и это должник на 500 динариев, Боже, но и дети верующих родителей, которые выросли, Боже, с детства были в церкви, закончили воскресную школу, это также должники, не на 50 динариев, а на 500 динариев. И то, что они не познали глубин сатанинских, это также твоя благодать, проявленная к ним. Кому-то благодать проявлена, что ты достал из этих греховных ям, а для кого-то благодать, что ты от этой ямы сохранил. И мы благодарим тебя и за одну благодать, и за другую. И, Боже, помоги нам велико смириться, видеть, Господь, твою благодать. И когда мы приняли твою благодать, твою любовь, мы можем проявить ее и к ближнему. И приди перед нами хлебопреломление. Помоги нам, Господь Боже, Господь Духом Святым, поведи нас на Голгофу. Помоги нам глазами веры увидеть твою любовь, твою благодать, проявленную к нам. Боже, мы должны быть на этом кресте, а ты умер за нас, а нам проявил твою любовь. И помоги нам верой принять эту любовь и нести в жизнь другого, в жизнь других. Боже, помоги нам радоваться с радующимися и плакать с плачущими, а не наоборот. А если в нашем сердце наоборот, помоги нам искренне признаться пред Тобою и сказать: Господи, очисти мое сердце от зависти и злорадства и наполни мое сердце любовью. Тебе да будет слава и хвала, наш добрый любящий Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.